Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Покровского академического храма, аспирант Московской духовной академии, священник Андрей Лысевич. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Дионисий.
Благословите наших телезрителей.
Христос посреди нас, дорогие телезрители!
Сегодня тема нашей передачи – православная семья. Отец Андрей, зачем человеку вообще нужна семья?
Ну, Дионисий, прошу прощения, я прежде чем ответить на вопрос, все-таки хотел бы поздравить наших телезрителей сегодня с днем семьи, любви и верности, с днем православной семьи, памятью святых благоверных князей Петра и Февронии, вот, и пожелать, чтобы у всех были крепкие семьи, наполненные любовью. И действительно, мне кажется, невозможно создать хорошую семью и жить в этой семье, и быть счастливым, если человек не знает, зачем ему все это нужно. Когда задают такой вопрос, для чего человеку создавать семью, мне прежде всего вспоминают слова Господа, слова Священного Писания, когда Господь вот и сотворил, собственно, жену для Адама. Господь взирал на Адама, на своего возвышенное творение, и сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Нехорошо. Так значит, стало быть, цель семьи, и чтобы человеку было хорошо.
То есть счастье.
Да, то есть счастье. Это значит, что семья — это то место, где человеку должно быть хорошо. И мужчине, и женщине должно быть хорошо. Счастье. Но очевидно, что когда православный человек говорит о счастье, он не имеет в виду только лишь дачу у моря, или яхту, или еще что-нибудь, или какое-то благосостояние, элемент благосостояния. Он имеет в виду радость и земную, и радость вечную, то есть вечное блаженство. И вот эта цель. И святитель Иоанн Златоуст, кстати говоря, размышляя над целью семейной жизни, цели брака, он говорил, что цель брака — это не чадородие. Не ради рождения детей устроен брак здесь, на земле. Брак устроен для того, чтобы люди вместе шли ко спасению. Цель брака — это совместное шествие ко спасению. Вот такая цель наших семейных уз, нашей семейной жизни.
А следовательно, цель чадородия в чем заключается? Чтобы увеличивать любовь в семье?
Цель рождения детей — это... Рождение детей — это, с одной стороны, следствие любви. И каждый ребенок, входящий в мир, имеет право быть чадом любви. И имеет право на любовь своих родителей. Я немножко отвлекусь, но это очень тесно связано с нашей темой. Вот в наше время очень много мы слышим о правах детей. И очень часто нам говорят, что ребенок имеет право на образование, имеет право на свободу какого-то выбора, имеет право не слушаться или слушаться. Да. Но забывают о двух фундаментальных правах. Вот. Два права у ребенка есть, о которых практически никто не говорит, я не слышал, чтобы об этом особо говорили, и это два самых естественных, самых, ну, вот, самоочевидных права, которые есть у ребенка. Первое — это право на жизнь. Ребенок имеет право жить, если он появился в этом мире, и он имеет право быть рожденным. Это речь идет о абортах, когда родители на свое усмотрение лишают ребенка жизни, нарушая тем самым вот это самое естественное, самое фундаментальное право в жизни ребенка. И второе фундаментальное право, которое тоже так же попирается сплошь и рядом, это право на полную семью, право на родителей, право на любовь родителей. Вот мы, как родители, я считаю, обязаны обеспечить своих детей вот этими двумя правами. Если в чем-то остальном мы не сможем обеспечить своего ребенка богатой одеждой, вкусной, замечательной пищей, я думаю, мы не так сильно погрешим, если мы, тем не менее, сможем обеспечить ребенка вот этими двумя правами, правом на любовь. Вот да, чадородие имеет свое следствие, является следствием любви в семье, и целью тоже имеет умножение любви в семье. Супруги часто начинают понимать более глубоко любовь свою, когда у них рождаются дети.
Существует два спасительных пути — монашеский и семейный путь. В чем особенности семейного пути спасения?
Ну, я сам, как вы понимаете, иду семейным путем спасения, и монашеский путь мне не вполне ведом. Конечно, в начале своего христианского жизненного пути я для себя не видел семейной перспективы. Я как-то в большей степени склонялся к тому, чтобы жить монашеской жизнью. Но, тем не менее, на своем пути встретил человека, свою любимую матушку, рядом с которым мне захотелось прожить всю свою жизнь, рядом с которым, взявшись за руки, с которым мне захотелось идти ко Христу. И теперь я не мыслю, наоборот, себя уже на монашеском пути. И в чем же разница этих путей? Вот апостол Павел, наставляя своих христиан первых веков, говорит: «Хочу, чтобы все были как я», то есть девственниками, то есть фактически монахами. И в другом месте говорит, что если вы женитесь, то будете иметь скорби по плоти. Хорошо поступает тот, кто, немножко перефразируя слова апостола Павла, тот, кто женится, но лучше поступает тот, кто не женится, говорит апостол Павел. Но и может сложиться впечатление, как будто только монашеский путь может принести человеку спасение. Но это неверно. Дело в том, что особенности вот этих двух путей, они несколько действительно разные, и это нужно понимать. Также апостол Павел говорит: «Женившийся, не женившийся печется о том, чтобы угодить Богу, а женившийся печется о том, чтобы угодить жене или супругу». И кажется, что эти слова как будто бы осуждают тех, кто выбирает женатый путь. Вот неженатый печется о Боге, а женатый печется о своей второй половине. Но это не так. Дело в том, что в другом месте апостол Павел говорит: «Тяготы друг друга носите, и так исполните закон Христов». Оказывается, вот это попечение о человеке, о жене или о муже, это попечение может стать для человека способом исполнить закон Христов. Кажется, закон Христов — это же евангельский закон, это же евангельская жизнь. Это так непостижимо, недостижимо. Сколько нужно молитв совершить монаху, сколько нужно совершить подвигов различных. Вот, тяготы друг друга носите, и так исполните закон Христов. Оказывается, что путь спасения в семье лежит через угождение своей второй половине, через несение трудностей и скорбей, которые в жизни вот своей второй половины могут встретиться. И через это человек способен получить спасение, потому что, угождая человеку, своей жене или своему мужу, через это человек угождает Богу. То есть Бог принимает это служение по отношению к своему родному, близкому мужу или жене, как к себе. Вот такое удивительное чудо.
То есть человек, когда становится на семейный путь, он должен быть готов к трудностям, к испытаниям. То есть это не то, может быть, романтическое чувство, с которым часто связывается брак, семья, или и то, и другое совмещаются?
Какие трудности? Разве в семейной жизни есть какие-то испытания? Денис, что вы говорите? Ну, то, что человеку приходится ночами не спать, когда ребенок рождается. То, что человеку приходится лишать себя каких-то удовольствий, не ходить куда-то там танцевать, веселиться, развлекаться. Разве это трудности, когда любишь другого человека?
Спасибо. А что такое семейное благополучие? Из чего оно состоит?
Благополучие. Видите, само слово какое интересное. Получение блага. Да? И что же такое благополучие? Ну, казалось бы, благополучие — это вот когда у человека очень много вот этого блага. Но как нам понимать слово «благо»? Опять же, наверное, не стоит замыкаться только на мирском понимании этого слова. Что такое благо в мирском понимании? Это когда у мужа большая зарплата, это когда жена здорова и может ублажать мужа, это когда дети послушны и ведут себя хорошо, учатся на одни пятерки, когда, так сказать, богатство течет. Да, вот что такое, казалось бы, благо с точки зрения мирского человека. И не исключая этого понимания благо, хотелось бы напомнить о том, что в этом слове есть еще и другие ноты. Ноты, которые связывают это понятие с самим Богом, потому что благ Господь. Никто не благ, как только один Бог, говорит Христос юноше, который ищет вот святости здесь на земле. Благ Господь, благополучие, то есть получение святости здесь на земле, получение того блага, прообразом которого является, вернее, который является прообразом самого Бога. Вот такого блага получения, каким образом получить благо в семье? Ну как, молиться, любить друг друга, носить друг друга тяготы, поддерживать друг друга и помнить. Помнить очень такую простую, поразительную вещь. У нас сейчас действительно очень многие люди в нашей стране живут очень скромно и находятся довольно в тяжелом положении. И многим людям кажется, что проблема их семейной жизни заключается именно в этом. Но когда человек искренне старается преодолеть эти проблемы, то он однажды познает, что на самом деле проблемы его семейной жизни коренятся не во внешних, не в формальных вещах. Они коренятся в нем самом. Господь, говоря одному богатому, в адрес одного богатого человека, говорит: «Помните, что жизнь человека не зависит от изобилия его богатства». Небогатство является фундаментальным фактором, который формирует жизнь человека. Ну, естественно, что нужны необходимые какие-то блага, необходимо, чтобы муж и жена, в общем-то, прилагали все усилия к тому, чтобы семья не существовала за чертой бедности. Все, что можно, стараться сделать от себя. Но, тем не менее, надо понимать, что есть огромное количество людей, которые счастливы друг с другом, находясь в очень скромных условиях, находясь в очень скромных обстоятельствах. Порой бывает, что человек здесь на земле не имеет практически ничего. И жена не такая здоровая, и дети не такие послушные. Они между собой счастливы. Я часто вспоминаю историю одного моего знакомого, и привожу ее вот на память и пересказываю другим своим собеседникам. Этот человек был таким красавцем парнем, очень яркой личностью в свое время, и искал настоящую любовь. Вот ходил и искал, это нет. И вот, так сказать, живет в Москве, поэтому, так сказать, ну, весь город он, может, не переискал, да, но вот в районе вот он все переискал. И в конце концов уже как-то вот возраст и все, и он решил просто жениться уже, ну, любовь, не любовь, решил жениться просто. И жил как-то вот с своей женой, тоже не очень родила. Тоже все помышлял о какой-то настоящей любви. И вот однажды его жена заболевает раком, смертельно заболевает раком. Она лежит на постели, она умирает. И он сидит рядом с нею. Держит ее за руку, и вдруг к нему приходит одно удивительное осознание, откровение, просто откровение свыше. Он говорит: я понимаю, что вот она, моя настоящая любовь.
Потрясающе. Давайте ответим на звонок, отец Андрей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Что делать, когда дети не слушаются, не уважают старших и все делают наперекор?
Спасибо. Спасибо вам за вопрос. У меня тоже есть дети. Сейчас, Божьей милости, их стало чуть больше, вот трое. И у нас тоже есть такая проблема. Верите, нет. Вот в священнической семье тоже бывает, дети не слушаются, ведут себя, ну, прямо сказать, противно и выражают какое-то неуважение по отношению к старшим. И первая реакция, которую вот, ну, хочется как-то, вот, это как-то, ну, ребенка наказать каким-то ограничением, лишить чего-то или еще что-то в этом духе. Но чем чаще мы сталкиваемся с такой реакцией, с моей матушкой, смотрим на ребенка, тем больше мы и чаще понимаем, что эта реакция чаще всего связана с тем, что ребенка недолюбили. Ну, или просто какой-то особый период в жизни ребенка взрослеет. Вот эти вот периоды взросления, они довольно сложные. И зачастую, вот ответ простой, нужно потерпеть и сильнее проявить любовь по отношению к этому ребенку. Но любовь настоящую, да? Не просто потворство, а со вниманием обратиться к душе своего чада. Что ему нужно? В один момент ребенку нужен разговор, в другой момент нужно молчание. В один момент ему нужна подсказка, а в другом случае он хочет остаться без с каких-то навязчивых подсказок родителей. Я не могу высказывать опыт, которого у меня нету. Наши детки довольно маленькие. Мне трудно говорить о том, что делать в 16, в 17, 18 лет с ребенком, когда он не слушается и ведет себя не очень красиво. Но что-то подсказывает мне, что примерно то же самое, что и в 3 года, и в 7 лет, и в 13 лет, проявить свою настоящую взрослую благородную любовь к этому ребенку. И помолиться, и подумать, как я могу ему помочь.
Каково значение семейной молитвы?
Значение семейной молитвы просто колоссально. На мой взгляд, вот именно это является важнейшим воспитательным фактором. Я всегда говорю вот своим прихожанам и людям, кто меня слушает, что самый главный воспитательный фактор – это слышание Слова Божия. Это то, чтобы ребенок слышал, понимал и мог услышать Слово Божие. Что значит «мог услышать»? Иногда мы слышим, но не слушаем. И вот ребенок в определенном возрасте, он начинает вот тоже так же как-то не понимать. И в этом смысле нам, родителям, с определенным возрастом наших детей, необходимо практиковать такое осмысленное чтение Евангелия. Либо это практика заучивания с ребенком какой-то части Евангелия. Потому что когда ребенок заучивает, волей-неволей ему приходится понять то, что он заучил. А если он даже и не смог понять этого по причине слишком глубокого смысла, то ему придется через некоторое время пережить то, чему учил Господь в этих строках Евангелия, и он вспомнит, на память придут ему эти строки, и он, быть может, поймет. Но кроме того, мне кажется, что очень важным было бы использовать нам в воспитательной нашей практике такое осмысленное чтение Евангелия, когда отец и члены семьи, может быть, даже садятся за стол или встают перед иконочками и читают какой-то отрывок из Евангелия на понятном языке и спрашивают ребенка: вот как ты думаешь, что... на что обращает внимание Господь? Вот что мы должны в нашей жизни изменить в связи с этим, вот что мы прочитали? Как мы должны жить? Как это влияет на наши поступки? Вот каким образом мы могли бы исполнить вот это вот прочитанное нами Евангелие? И я думаю, что именно вот это может изменить душу ребенка. Чтение, совместное чтение молитв, когда ребенок видит, что родители молятся. Это очень важно. И сам ребенок научается молитве, сами родители познают, что такое молитва. Благодать Святого Духа сходит и освещает сердца и души людей. Неужели это может быть мало?
Как научить ребенка молиться?
Ну, это целая наука, Дионисий. Это, конечно, зачастую действительно очень сложно. Терпение и смирение. Кротость и смирение. Вот как Христос учил своих учеников молиться. Вот вспомним, как Христос учил своих учеников молиться. Сколько кафизмов в день он заставлял читать своих учеников. Сколько глав Евангелия прочитывали апостолы, когда вот они следовали за Христом. Какое правило он им дал? Сколько часов в день им приходилось отстаивать на службах? Не знаем, но знаем одно, что однажды ученики ходили-ходили за Христом, и у них случилось недоумение. Причем это не первый год они за Христом ходили. Недоумение: «Господи, научи нас молиться». Тогда Христос дал им ответ, как молиться. То есть апостолы ходили за Христом долгое время, и ни разу он их не заставлял молиться. Такой вот штрих из Евангелия. А в ответ, когда они спросили его, он дал им краткую молитву «Отче наш». Он не дал им постную треть. Да. Он не дал им Минею, чети Минее на 12 месяцев. Он дал им молитву «Отче наш», в которой глубокий смысл и из которой растут все молитвы, которые есть в современной православной церкви. И вот в этом смысле я думаю, что заставлять ребенка молиться, мне кажется, крайне, крайне вредно. Более того, заставлять ребенка вообще входить в какую-то духовную практику, именно заставлять, я хочу подчеркнуть, я думаю, что это крайне вредно. Был случай у нас тоже интересный в Дивеево с старшим сыном. Мы пришли на источник батюшки Серафима. Долго он слышал о том, как вот здорово окунуться в источник святой. И сам тоже уже согласился. А маленький еще, там, 4 года. Вот. И я говорю, ну что, пойдем? Да, пойдем. С горящими глазами все, заходим. А глаза что-то тухнут у него. И... я раздеваюсь, он раздевается, он стоит как-то так в нерешимости. Я говорю, ну пойдем. Он, да. Уже с полувопросительной интонацией. Я его беру на руки, так обнимаю, к себе прижимаю, и вот уже иду, и тоже с таким внутренним чувством гордости. Мой сын вот идет и в источник батюшки Серафима. И вот мы спускаемся с ним, его ноги касаются ледяной воды, и он... вдруг кричит вот так истошно «Нет!». Я понимаю, что все в моих руках. Вот в моих руках абсолютно все. Я стою уже по пояс в воде. У меня ребенок в руках. Я могу шагнуть еще один шаг, плюхнуться туда в воду, и он искупался в воде. Я, как родитель, удовлетворил своему самолюбию. Мой сын искупался в источнике батюшки Серафима. А ребенок кричит «Нет!». Он не готов к этому. И в этот момент как-то вот что-то вот стрельнуло внутри, я вышел. Я вышел и не стал его погружать. Я поставил его, сам зашел, окунулся, сколько нужно было мне раз. Он на это все смотрел так с удивлением, потому что понял, что это такое. Вот. Но не стал кунаться. Потом мы вышли и стали с ним разговаривать, что вот, да, холодная вода, действительно, это тяжело, но это действительно такое вот, ну, доблестно, это стоит такого, ну, уважения, когда человек доверяет себя, Богу, вот и, в частности, входит в холодную воду, некий такой акт доверенности Богу. Здесь я вот, на всяком случае, вижу. И буквально на следующий день ребенок сам сказал, я хочу войти в купель.
Созрел.
Созрел, и мы действительно поехали уже в источник великомученика Пантелеймона, и он уже осознанно вошел в купель, три раза окунулся там.
Удивительно.
И вышел оттуда, да, это было так страшно,
тяжело.
4 года
всего, да?
Да, 4 года, и вот ребенок осознал и понял, что это нужно ему. Вот и молитва то же самое. Вот мы, как взрослые, у нас все в наших руках. Поставили ребенка, посадили, завязали. Молись, постись и кайся. А ребенок не понимает, зачем ему это. Подождем. Давайте мы с ним поговорим. Давайте мы ему ответим на вопрос, а зачем это, папа, ты делаешь? А зачем ты идешь причащаться? А зачем ты молиться встаешь? Зачем ты постишься? Давайте мы сначала на этот вопрос ответим ребенку. И когда он увидит в нас, как мы это делаем, с пониманием, зачем мы это делаем, может быть, он захочет и сам это сделать, своей собственной волей, своей собственной решимостью идти ко Христу и хотя бы сказать «Отче наш, не оставь нас».
Что вы говорите своим детям, когда они спрашивают: «Папа, зачем ты молишься, причащаешься и постишься?»
Ну, не знаю, спрашивали ли они об этом.
Или что бы ответили, если бы так спросили?
Ну, наверное, для того, чтобы быть с Господом, для того, чтобы быть с Богом. Вот, да, кстати, да, вот сегодня ребенок спросил что-то подобное. Вот прямо буквально сегодня, да, что-то вот связанное с молитвой. А зачем молиться? Я говорю, ну вот смотри, сын, вот как ты думаешь, я люблю тебя? Он говорит, да, любишь. Я говорю, вот я с тобой разговариваю, мне хочется с тобой разговаривать? Он говорит, да. Я вижу, что ты хочешь со мной разговаривать. Так вот, когда человек верит в Бога и любит Его, ему хочется с Ним говорить, ему хочется с Ним беседовать. И вот именно поэтому мы молимся. Мы молимся не потому, что нас заставили. У нас есть правила, у нас есть какие-то молитвенные требования, которые мы ставим перед собой, или духовник нам благословляет. И эти требования являются выражением, или должны быть выражением нашего желания молиться. Потому что Господь дает молитву молящемуся. И мы читаем молитвы, молимся для того, чтобы научиться молиться, для того, чтобы нам Господь дал молитву. Но в основании всего этого процесса сложного, сложно подчиненного, есть наше желание молитвы. Должно так быть. Желание разговаривать с Господом. И вот я думаю, что, да, вот, наверное, я об этом сказал ребенку.
Как правильно наказывать и поощрять детей?
Ну, во-первых, нужно сказать, что вообще, что такое слово «наказывать»? Что такое «наказание»? Слово «наказание» в церковно-славянском, во всяком случае, языке, оно является однокоренным словом «показать», да? «Указать». И тем самым оно восходит к значению «показать и научить ребенка чему-то». Как правильно наказывать? Именно так, с целью научить ребенка чему-то хорошему. И я вот сталкиваюсь с разными практиками воспитания в семьях. Слава Богу, в нашей стране государство не регламентирует, как родителям воспитывать своих детей. Оно регламентирует, это тоже правильно, какие-то крайние случаи, когда родители не воспитывают своих детей совсем. Дети отбились от рук, выходят на улицу, начинают хулиганить, и тогда детская комната милиции начинает работать. Или, с другой стороны, когда окружающие видят, что родители просто издеваются над ребенком, просто безостенчиво наносят вред ребенку, и тогда тоже какие-то ограничительные меры на родителей накладываются. Это, в принципе, вполне разумно. Если разумно до тех пор, пока действительно очень правильно и четко прописаны вот эти границы крайних положений. Потому что внутри вот этих вот крайних точек есть совершенно разные практики воспитания своих детей, которые могут в разных случаях, в разных семьях приносить пользу для ребенка. Одни родители довольно свободно воспитывают своих детей, не ограничивают их там, интернет-контент, который они просматривают, не ограничивают их в сфере общения. Другие родители, наоборот, довольно строго следят за тем, о чем говорят, с кем и что смотрят их дети, наказывают их и в некоторых случаях даже применяют физические наказания, шлепают своих детей и ставят в угол их. Вот. И я, честно говоря, вот рассматривая все эти разные практики воспитания, не вижу в них вреда до тех пор, пока целью родительского воспитания, родительского воздействия является желание сделать ребенка лучше, помочь ребенку. Вот один пример, когда родители просто действительно переходят грань, начинают как-то вот измываться над родителями, над детьми. А другая грань, я вот знаю ребенка, например, из очень богатой и обеспеченной семьи, для которого родители все сделали, чтобы его не видеть. Они отдали его в драгоценную, в дорогостоящую школу, в дорогостоящий пансионат, только для того, чтобы он просто не был в семье. Это очень печальная история.
Отец Андрей, у нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, да, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, такой вопрос. На что следует обратить внимание при выборе супруги? Спасибо.
Спасибо вам тоже за интересный вопрос при выборе супруги. Вы знаете, я как-то... Ну, все-таки нет, я выбирал. Тоже выбирал. И для меня самым главным критерием было главным качеством, которое я заметил, мне кажется, в своей вот матушке, это смирение. Прежде всего, скромность и смирение. Казалось бы, странно, но в наше время очень много людей, которые обладают качеством наглости, нахрапистости, свободного поведения, ведения себя на публике, образования, но очень мало людей, которые способны нести образ смирения. Кроме того, тоже очень такое редкое, исчезающее в наши дни качество, к сожалению, это умение любить. Умение искренне полюбить другого человека и жертвовать собою ради вот этого другого человека. Искренняя любовь. Вот если вы вдруг найдете девушку, которая вас искренне полюбит, которая захочет за вами идти и жертвовать собой ради вас, вам просто повезло. Вам это... Считайте, что Господь вам дал колоссальный подарок. колоссальный подарок. Ну вот я считаю, что мне дал такой подарок. Благодарю Господа за это. Ну, кроме того, могу предложить такой практический совет еще уже из такой теоретической области. На что еще можно обратить внимание, когда выбираешь девушку? Я думаю, что важно посмотреть на то, каким образом она относится к другим людям. Относится она к своей маме, своему папе, братьям, сестрам, и как она относится к людям, от которых она зависит, и к людям, от которых она не зависит. По-моему, этот совет в свое время давал мне отец Илья Шугаев, тоже такой грамотный батюшка в деле семейных взаимоотношений. То есть, и вот, причем надо... Я вот считаю, обращать внимание прежде всего на то, что вызывает такой вот дискомфорт или возмущение в этих отношениях. И если вы вот, видите, что девушка – это ваш человек, да, и вот рассматриваете ее взаимоотношения с другими людьми и находите в этих взаимоотношениях, ну, в семье, например, отец как-то слишком строго разговаривает там, с дочерью, например, да, не нужно осуждать отца. Нужно задуматься над тем, почему он это делает. Быть может, взаимоотношения в семье устроены таким образом, что это является необходимостью, является важной, спасительной необходимостью в этой семье. И вам, как будущему главе семьи, придется пользоваться примерно такими же, такой же моделью поведения по отношению к своей супруге, скорректировав ее, конечно, в, так сказать, может быть, там, в более мягкую сторону, да? Но, тем не менее, отталкиваться вот от этой модели поведений, которую вы увидели, которая вас удивила в семье вашей будущей избранницы.
Давайте вернемся к нашему предыдущему вопросу. Отец Андрей, вы сказали, что наказывать детей нужно с пониманием того, что ты хочешь им принести пользу. То есть вот эти рамки, о которых вы говорили, как бы два полюса полного, полной вседозволенности и крайней строгости. И вот между ними находится как бы здравый путь такой, золотая середина. Что касается поощрения детей, как правильно поощрять детей?
Поощрять. Ну, как щедро, с любовью.
Нет ли опасностей?
Ребенок должен почувствовать, что по отношению к нему у родителей есть безграничная любовь. Такая безграничная любовь, что даже когда родитель грубо с ним разговаривает или ставит его в угол, или строго наказывает, что, тем не менее, родитель его любит. Конечно, я как бы понимаю, о чем вы хотите спросить, что не может ли это поощрение, вот эта вот любовь, развить в человеке эгоизм? Конечно. Но если вы наказуете и поощряете с целью блага для этого ребенка, то, наверное, если цель такова, вряд ли вы будете именно таким образом поощрять ребенка, что это приведет его к беде. Вот тоже я хотел бы вот сейчас свежо, так сказать, предание, да, буквально вот мы где-то в течение недели вот уже так крестили вот третьего ребенка, Иоанна, и на крестинах вот священник, настоятель храма Бориса Иглева в Дегунино, отец Георгий Тарнушенко, он крестил вот сына, и он сказал в проповеди очень интересную вещь, такую вот мысль, на мой взгляд, интересную и глубокую. Он сказал, что вот у ребенка есть две фазы в его жизни. Первая фаза – это когда он напитывается любовью, впитывает в себя любовь, как губка. А вторая фаза – это когда он должен понять, что эту любовь можно не только брать, но еще и отдавать. И как говорит апостол, блаженнее давать, чем принимать. То есть вот наши поощрения должны иметь целью научить ребенка дарить любовь. Это важно.
Каковы обязанности мужа и обязанности жены в семье?
Обязанности мужа и обязанности жены. Вот тоже такой очень интересный этот вот термин, очень интересный вопрос. Сразу как только вот женится юноша на девушке, да, он сразу откроет книгу «Домострой», ну или как-то в голове перелистывает, даже если он не читал ее никогда в жизни, но он почему-то ее листает в голове. У него она как-то записана под корки, и у него сразу формируется круг обязанностей жены. Ну, конечно же, это собрать мои носки, постирать мои рубашки, погладить их, приготовить ужин, накормить меня, улыбнуться, поговорить со мной, ну и все прочее. Она должна, обязана. Ну, действительно ведь так. Ведь действительно, я в своей семье видел, что моя мама все это делала, да. Я вижу в других взрослых семьях, что так оно и есть. А жена, соответственно, тоже составляет себе какой-то список. Муж должен работать, приносить деньги в семью, еще что-то делать, так сказать. Ну, вот есть такие вот обязанности. Вот я глубоко убежден и уверен, что у мужа и у жены нет обязанностей. Вот нет обязанностей просто и все. И вот если у мужа и жены есть обязанности, то в этой семье, ну, мне кажется, ну, либо они уже, скажем так, доросли до какого-то особого уровня, да, это уже взрослая семья, состоявшаяся, либо это семья, в которой довольно грустно находиться. Нету обязанностей, как тоже апостол говорит, на таковых нет закона, потому что есть любовь. Они плоть распяли страстями и похотьми. Нет обязанностей у них. Но есть сфера ответственности. У любой семьи, у мужа и у жены, вот хочешь, не хочешь, она будет. Сфера ответственности. Почему? Что такое сфера ответственности? Это то, за что отвечает тот или иной супруг, та или иная половина семьи. Муж отвечает, ну, на мой взгляд, конечно, прежде всего за благосостояние, за обеспеченность семьи. Обеспеченность семьи материальными благами, насколько это возможно, и обеспеченность семьи своим вниманием. Об этом тоже многие забывают. Муж пропадает на работе, приносит домой деньги. Когда ребенок говорит: «Папа, я хочу с тобой поговорить», то ответ родителя заключается в следующем, что «я тебе деньги принес, игрушку купил, отстань от меня, я с тобой разговаривать не хочу». И это очень печально. Вот сфера ответственности мужа – это материальное обеспечение и обеспечение временем и вниманием по отношению к семье. Сфера, ну, кроме того, конечно, наверное, это какие-то дела по хозяйству. Ну, простой пример. Приходят гости в дом, да, а там обои отклеиваются. И говорят: вот муж-то нерадивый, не приклеил обои. Неважно, что быть может, буквально за 5 минут до этого ребенок отодрал эти обои, там, да, и жена об этом не сказала своему супругу, чтобы он вот быстренько, оперативно заклеил. То есть вроде не он виноват-то, но отвечает он все равно. Угу. То же самое в отношении супруги. Приходит в дом, вот еда не готова, посуда не мытая. Неважно, что, вот, может быть, она там болеет, и муж пообещал, что он это сделает, но не сделал. Но все равно отвечает супруга. И в этом смысле я бы вот сказал, что должна быть сфера ответственности в семье. Вот именно таким образом. А муж и жена должны друг друга поддерживать, как мы говорили, тяготы друг друга носить. И вот я тоже в связи вот с этими вот обязанностями, темой обязанности ответственности, часто говорю вот своим прихожанам, что в семье не должно быть никаких соревнований. Вот иногда соревнуются, да, а я вот 2 раза мусор вынес, а я 3 раза там, а я вот пошел погулял с собакой, а я не пошла. Вот. Не должно быть таких соревнований. Ну, это ненормально, когда муж с женой соревнуются на мусор. Вот. В бегах по лестнице там, да. Но должно быть одно соревнование все-таки в семье обязательно. Одно соревнование. Это соревнование в любви. Кто кого больше любит. Не в том смысле, кто кому больше сделал благо. Вот мне ты больше сделал или меньше, а кому я больше сделал благо. То есть вот кто кем больше, кто собой больше пожертвовал ради другого. Вот в этом надо соревноваться. И кто победит в этом соревновании, тот больше достоин святости, тот больше достоин благословения Божия. Кто больше пожертвует собою ради другого.
Почему в семьях возникают разводы? Как избежать разводов и ссор в семье?
Вы знаете, не знаю. Скажу честно, почему люди разводятся, трудно сказать.
предположить? Почему?
Потому что, слава богу, мы с матушкой этого вроде не проходили. И, тем не менее, очевидно, что какие-то ссоры бывают. Ссоры бывают какие-то. Это нормальная, мне кажется, семейная жизнь, когда мужу и жене, муж и жена друг другу не безразличны. И возникают ситуации, когда вот эмоционально хочется защитить вторую половину от какого-то опасного действия. Вот на этой почве иногда рождаются ссоры. Вот нормальные, правильные ссоры рождаются именно от этого. Когда жена, вот она не понимает вроде бы до конца, что происходит, она чувствует, что что-то не так. И она вот всеми средствами выводит на скандал, и мужу приходится с ней как-то разговаривать на повышенных тонах. И вот от чего? От того, что зачастую женщина чувствует, что ей оказано слишком мало внимания. Если мужчина увлекается своей работой, заботами, еще какими-то внешними проблемами, а не оказывает внимания своей семье, то это может привести к краху семьи. И поэтому вот срабатывает такой вот инстинкт самосохранения. Женщина бьет тревогу, закатывает скандал.
Привлекает внимание.
Привлекает к себе внимание, да. То же самое муж иногда, вот он... Ну, есть какие-то вещи, о которых вроде бы нельзя прямо сказать, но они ощущаются супругами, когда они любят друг друга. И вот от этой невысказанности рождается какая-то ссора. От чего эти ссоры переходят в область гибели, в область такой сферы кораблекрушения? Из небольшой такой вот волны, которая поднимает корабль и встряхивает всех на нем находящихся и приводит к новой, так сказать, вот, волне жизни, да, от чего эти ссоры могут превратиться в такие рифы, на которых корабль разбивается? Я думаю, от невнимания ко второй половине, к себе, когда люди вот перестают в упор обращать внимание друг на друга. Тратить время на то, чтобы вместе посидеть на одном диване, прислушаться, чего хочет моя вторая половина. Они как будто забывают, что вот сколько там, 30, 20, 10 или год назад, они выбрали друг друга и были абсолютно влюблены друг в друга по уши. Они любили друг друга, и они не мыслили себя друг без друга. Почему же теперь они вдруг не хотят разговаривать? И вот этого, конечно, нужно избегать. Нельзя замыкаться в семейной жизни. Нужно внимать своей супруге и думать о том, чего она хочет.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
У меня такой вопрос. У меня внук живет в гражданском браке со своей женой. Меня, как православного человека, это очень волнует. Я неоднократно вот обращалась с ними, беседовала, как что. Они говорят мне: бабушка, мы разберемся сами. Я и сама понимаю, что я не должна вмешиваться в их дела. Ну вот что мне, как мне молиться, что мне делать, чтобы вот как-то, ну, все было по-другому.
Да, животрепещущий вопрос в наше время. Молодые люди живут, ломают дрова и даже не думают, какую боль они зачастую причиняют горячо любимым людям. Бывает так, что ребенок очень сильно любит свою маму, свою бабушку, или бабушку, как вот в этом случае, да, очень сильно любит на самом деле. Но он не задумывается, что своим действием он причиняет боль этому любимому человеку. И вот здесь как раз та же самая ситуация. Или родители, когда там ругаются, разводятся, они почему-то не задумываются о том, какую боль они причиняют своим любимым, горячо любимым детям. И вот здесь та же самая ситуация. Дети живут, говорят, мы там сами все разберемся. А они, когда разбираются сами, они причиняют боль своим близким, горячо любимым родственникам. И вот, что я могу посоветовать вам? Прежде всего, конечно, молиться. Молиться за них, говорить, настаивать, действительно, к сожалению, наверное, бесполезно. Если они уважают вас, то я думаю, что должны обязательно в этом случае исправиться. ради хотя бы уважения к своей любимой бабушке, если они вас любят и уважают, то я думаю, они, наверное, справятся. Но если в них не находится достаточной степени уважения и любви, к сожалению, то, наверное, остается только молиться. Как молиться, вот вы спросили. Знаете, у нас вот сегодня память благоверных князей Петра и Февронии. И их брак просто вот в свое время раздирали в разные стороны. Да, вот боярская, так сказать, каста Мурома просто раздирала в клочья брак Петра и Февронии. Но, тем не менее, они смогли сохранить этот брак. Вот современное общество, современная пропаганда выступает здесь в роли такой вот этой боярской челяди, которая раздирает браки многих людей. Она говорит им: да что вы, зачем расписываться, это совершенно ни к чему, вы можете получить какие-то льготы, как одинокая мама или одинокий отец, вы можете свободно пожить. Но в этой ситуации, к сожалению, мужчина может в меньшей степени, женщина в большей степени, они чувствуют, что время их жизни проходит просто впустую. Вот я иногда спрашиваю, прожили 10 лет в гражданском браке. Я говорю, а кто вы этому человеку? Вы ему жена? Он так растерянно смотрит, говорит, нет, не жена. Вы ему сестра, что ли, может быть? Вы вместе живете в одной квартире? Да нет, не сестра. А кто вы? Кто вы? Никто. И в один прекрасный момент этот мужчина говорит, знаешь, а ты мне никто. Давай мы не будем жить вместе. Это такая трагедия. Ребенок, который растет в этой семье, смотрит на маму с папой, которые друг другу никто. Мама с папой – это априори два самых в мире близких человека. Муж и жена – самые родные, нулевая степень родства. Самые родные в мире люди. И вот ребенок смотрит на самых родных в мире людей и понимает, что они друг по отношению друг просто никто. Они так вот вместе сожительствуют. Это, конечно, очень прискорбная ситуация. Молиться, да, Петру и Февронии молиться. Молиться преподобным Кириллу и Марии. У нас тоже вот как-то немножко незаслуженно забыты вот эти вот имена святых угодников, заступников за семью, которые просто подвиг семейный совершили. Преподобный Кирилл и Мария вырастили двух монахов, вырастили преподобного Сергия. Еще одно имя, которое, ну, вообще практически не поминается почему-то, и в храм, вот я даже проверял, вот в храме у нас в день этой святой, ну, не так много людей. Святая Эмилия. Это мама святителя Василия Великого. Ну, это же удивительнейший человек. Человек, это святая, у которой было довольно много детей, если не ошибаюсь, 8 детей. Ни один ребенок не умер, что в древности это большая редкость, потому что действительно медицина была не на столь высоком уровне, и родить, и воскормить, воспитать всех восьмерых, чтобы они выжили просто, это подвиг. И из них немало святых епископов, монахов. Вот это тот человек, святая Эмилия, к которой нам молитвенно нужно обращаться обязательно, обязательно молиться. Другая святая, Макрина, это мама святой Эмилии, в свою очередь, которая вот такую вот дочку воспитала, тоже стала святой, бабка святителя Василия Великого. А другая женщина, которой тем более вот никто почему-то не вспоминает и не обращается к ней в молитвах, это святая Моника. Это в том числе православная святая, конечно, это святая более характерная для Запада, это мама блаженного Августина. Это та женщина, которая наблюдала на своих глазах просто катастрофическое падение своего собственного сына. Сначала сын падает в разврат, потом он уходит в ересь, и там в этой ереси начинает вести совершенно аморальный образ жизни. Все, казалось бы, просто ее единственное чадо потеряно для жизни, просто растоптана вся ее надежда. И вот она приходит в слезах к епископу, рыдает, плачет, говорит: «Владыка, помолитесь, пойдите, поговорите с ним, убедите его». А Августин в этот момент уже учитель риторики. И епископ, видя ее, говорит: «Знаешь, я своими словами убогими не смогу убедить его. Для него сейчас ересь в новинку, он от нее не отойдет». Но я точно тебе говорю, я уверен в этом, что сын таких слез никогда не погибнет. Вот этим женщинам святым нужно молиться нам с вами.
Спасибо большое, отец Андрей. Время нашей передачи, к сожалению, уже подошло к концу. Попрошу вас еще несколько слов сказать в завершение нашей сегодняшней темы.
Дорогие друзья, я желаю вам в этот светлый день, день семьи, любви и верности, помнить, что семейное счастье возможно и достижимо, что Господь создал нас здесь, на земле, для того, чтобы мы были счастливы, и дал нам вторую половину для того, чтобы мы нашли счастье в этой семье. Иногда многие семьи под грузом тех или иных земных испытаний, недостатка средств или каких-то сложностей, обстоятельств, отчаиваются и считают, что достижение счастья невозможно. Я желаю вам, чтобы вы никогда так не думали, чтобы вы помнили, что Господь дал нам цель и даст нам средства, чтобы уповали на Господа и твердо шли к достижению этой цели. Счастья, блаженства и спасения в ваших семьях. Храни Господь и Матерь Божия.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Покровского академического храма, аспирант Московской духовной академии, священник Андрей Лысевич. Всего вам доброго и до новых встреч!